программе «Сегодня в Америке». Убийство Джона Кеннеди. Тайны, неразгаданные за полвека. Версии убийства 35-го президента и причины их живучести мы обсуждаем с писателем Игорем Ефимовым, сыном бывшего советского лидера Сергеем Хрущевым и американским журналистом, автором нескольких книг о покушении на Кеннеди, Эдвардом Эпстином. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ровно 50 лет назад в Далласе произошло событие, на десятилетие травмировавшее коллективное сознание страны. Был убит молодой популярный президент. Владимир Морозов рассказывает о событиях того дня.
В полдень 22 ноября 1963 года по городу Даллас, штат Техас, медленно двигалась кавалькада автомобилей, в одном из которых находился 35-й президент США Джон Кеннеди. За несколько дней до визита в газетах был подробно описан его маршрут по городу, рассчитанный таким образом, чтобы Кеннеди могло увидеть как можно больше народа. Стояла ясная солнечная погода, 24 градуса по Цельсию, и на улице высыпали тысячи людей. В аэропорту, несмотря на возражения охраны, Кеннеди потребовал снять с машины бронированный верх. В голубом лимузине «Линкольн Континентал» на передних сидениях находились два охранника. За их спинами губернатор Техаса с женой и в третьем, последнем ряду президент с супругой, которые радостно отвечали на бурные приветствия людей, стоявших вдоль дороги. В 12 часов 29 минут жена губернатора Нелли Коннелли обернулась к сидевшему за ней Джону Кеннеди и сказала: «Мистер президент, ну уж теперь вы не сможете сказать, будто Даллас вас не любит». Через минуту, когда машина свернула на улицу Вязов, Элм-стрит, раздался выстрел, и первая пуля попала в горло президенту. Следующие раскололи ему череп и тяжело ранили губернатора штата. Вот архивная запись одного из свидетелей события. Продавец машин Джеймс Тейг стоял на тротуаре недалеко от президентской машины. Вдруг я услышал хлопок петарды и подумал, что какой-то идиот вздумал устроить фейерверк. Но потом раздались еще несколько хлопков, винтовочные выстрелы. Что-то обожгло мне правую щеку. Я потрогал ее рукой, там была кровь. Меня задело осколком бетона, он отлетел от бордюра тротуара, в который попала пуля, предназначенная для президента. Она попала вот сюда. Через 5 минут Джона Кеннеди доставили в больницу, где вскоре зарегистрировали его смерть. Ему было 46 лет. По мнению агентов охраны и полиции, стреляли с 6-го этажа школьного книгохранилища, где работал давно находившийся под подозрением 24-летний Ли Харви Освальд. Его арестовали через час 20 минут после покушения, но за это время он успел убить полицейского Джея Типпеда, который пытался его арестовать. На складе обнаружили винтовку с оптическим прицелом калибра 6,5 мм. Освальд заявил, что оружие не его. Он отказался от услуг адвоката и потребовал, чтобы его защищал главный юрисконсульт американской коммунистической партии. 2 дня Освальда продержали в полиции. Когда его хотели перевести в тюрьму через подвальное помещение полицейского управления, где было полно репортеров, из толпы вышел 52-летний владелец местного бара Джек Руби, ткнул пистолет ему в живот и выстрелил. Освальд умер в той же больнице, где 2 днями раньше скончался Кеннеди. На допросах Джек Руби заявил, что убил Освальда, потому что пожалел вдову президента и не хотел, чтобы она расстраивалась, наблюдая за ходом следствия. Через 4 года Джек Руби умер в тюрьме от рака. Для расследования убийства века была создана комиссия из высококвалифицированных специалистов, которой руководил председатель Верховного суда США Эрл Уоррен. Отчет комиссии Уоррена составил 26 томов. По ее мнению, Ли Харви Освальд действовал один, и сообщников у него не было. Эта версия сразу же вызвала сомнения и вопросы, тем более что в косвенных доказательствах преступления недостатка не было. Во время стрельбы кортеж снимали на фото и кинокамеры не менее 30 человек, и дело происходило на глазах нескольких сотен очевидцев и миллионов телезрителей. Авторы многочисленных конспирологических теорий утверждают, что заговор, участником которого стал и Джек Руби, организовали Куба, СССР, ЦРУ, мафия и ФБР. Однако авторы официальных и неофициальных расследований до сих пор не могут договориться даже о том, сколько выстрелов было сделано по кортежу президента. Кто-то называет 2, кто-то 3, а кто-то 6. Бывший агент ФБР Дон Адамс считает, что первый выстрел сделан вовсе не из здания книжного склада. Вдруг я увидел, что президент поднял руки прямо перед собой, и я подумал, что ему попали в горло и стреляли не сзади со склада, а спереди с травянистого холма. Но другой агент сказал мне: «Джон, ты выступай поосторожнее. Выстрелов спереди не было. То, что нам говорят, это стряпня кучки лжецов. Я надеюсь, что правда раскроется, какой бы она ни была». Опрос, проведенный недавно Институтом Гэллопа, показал, 61% американцев считают, что президент Джон Кеннеди был убит в результате заговора, в котором Освальд стал всего лишь одним из исполнителей.
Среди этих сомневающихся не только люди, так сказать, с улицы. В последние дни в своих сомнениях публично признались племянница Джона Кеннеди Кэтлин Кеннеди Таунсенд и госсекретарь Джон Керри. Мало того, в 79 году специальный комитет Конгресса, расследовавший в течение 2 лет убийство президента Кеннеди, пришел к выводу, что комиссия Уоррена по неизвестным причинам оставила за пределами своего внимания некоторые факты, которые заставляют сделать предположение о возможном существовании заговора, одним из участников которого был Ли Харви Освальд. Мой собеседник-писатель Игорь Ефимов посвятил несколько лет расследованию убийства Джона Кеннеди. Он попытался свести воедино все доступные факты об этом событии в своей книге «Кто убил президента Кеннеди». Книга была издана в России, Франции и Соединенных Штатах. Насколько я понимаю, Игорь, у вас нет сомнений в существовании заговора?
Я бы сказал даже, что моя теория включает в себя 3 заговора. Первый заговор был осуществлен американским центральным разведывательным управлением на жизнь Фиделя Кастро, и он был раскрыт и разоблачен расследованием Конгресса в 1975 году. Это все изучено. Кого подсылали, какие орудия убийства предлагали. Так что этот заговор можно считать полностью раскрытым. Второй заговор, по моей теории, был осуществлен кубинцами Фиделем Кастро, который был в отчаянии, поймав 3-ю или 4-ю группу подосланных к нему из Америки убийц. Он решил, что единственный его шанс остаться в живых – это опередить своего врага. И он, имея хорошие контакты с американской мафией, заказал за огромные деньги это контрактное убийство, и оно было осуществлено. И третий заговор, вот самая, так сказать, ключевая точка моего расследования, это заговор, осуществленный Линдоном Джонсоном, Эрлом Уорреном, верховным судьей и другими видными лицами, которые намеренно увели расследование прочь от реальных заговорщиков, потому что опасались, что если они докажут участие Кастро, то дальше уже события покатятся неуправляемым.
Целых 3 заговора вокруг одного дела. Не многовато ли?
Конечно, всем гораздо легче остаться с представлением. Да Освальд один психопат достал винтовку с оптическим прицелом и убил нашего президента. Это гораздо проще. Вторая комиссия Конгресса, которая работала 2 года, имела гораздо больше ресурсов, чем комиссия Уоррена. Она пришла к выводу, что заговор на жизнь президента имел место и был осуществлен. Никакой реальной критики в адрес второго расследования и их отчета не существует.
Ваши основные претензии к существующей официальной версии?
Они создали такую теорию, по которой пуля Освальда ударила президента Кеннеди в спину, ниже шеи, потом в теле поднялась и вышла из горла, прыгнула вправо, после этого пробила насквозь губернатора Коннелли, и потом ее нашли на носилках, абсолютно неповрежденную. Но при этом и губернатор Коннелли потом говорил: да мы были ранены разными выстрелами. Сначала президент был ранен, а потом я. Существует фильм «Запрудера», в котором мы видим, президент уже ранен, он схватился за горло, а губернатор Коннелли абсолютно спокойно держит шляпу в руке, поворачивается направо, потом налево, и только после этого его пробивает выстрел.
Вопрос о том, являлся ли Освальд единственным стрелявшим, дебатировался долго и горячо. Дело в том, что, согласно такой версии, губернатор Коннелли был ранен пулей, которая сначала поразила Джона Кеннеди, а затем, совершив кульбит в воздухе, попала в спину губернатору Коннелли, вышла из груди, пронзила кисть и успокоилась в его бедре. Пуля даже получила прозвище «Волшебный». В правдоподобии этой истории сомневались 3 членов комиссии Уоррена, тем более что несколько свидетелей заявляли о том, что они видели 2 неопознанных стрелявших поблизости от места, где был убит президент, на пригорке в тени деревьев. Тем не менее, как говорит журналист Эдвард Эпстин, факт того, что именно Ли Харви Освальд был убийцей президента, считается по сути установленным.
После завершения работы комиссии Уоррена появились новые данные. Это, во-первых, сделанные во время посмертного вскрытия тела Кеннеди, фотографии и рентгеновские снимки, которые изучала Палата представителей Конгресса США, проводившая свое собственное расследование в конце 70-х годов. Уоррен и его коллеги не имели доступа к этим материалам, но содержавшиеся в них данные нисколько не опровергают сделанные комиссии заключения. А именно, что Кеннеди убил Ли Харви Освальд.
Но оставим в стороне вопрос о том, был ли Освальд единственным стрелявшим, и вернемся к разговору с писателем Игорем Ефимовым и его версии покушения на президента Кеннеди.
ЦРУ в начале 60-х годов проводило попытки убийства Фиделя Кастро, подсылало к нему агентов, в том числе пыталось нанять гангстеров для осуществления этой операции, заплатил им $150 000. Они делали вид, что они принимают участие активно. На самом деле они бездельничали, ничем не рисковали. И это все было вскрыто документально и детально в конгрессовом расследовании 1975 года. Это не подвергается никакому сомнению.
То есть вы считаете, что Фидель Кастро попытался уничтожить личного смертельного противника?
Он понимал, какой это риск, но он не видел другого выхода спасти свою шкуру.
Как в вашей интерпретации выглядел этот заговор?
Кастро заказал убийство руководителю чикагской мафии Карлосу Марселло. Все нити ведут к нему, и он единственный, кто умер потом в своей постели. Освальд рос в Новом Орлеане. Его дядя был видным членом подпольного мафиозного бизнеса игорного. Его мать была с ними связана довольно активно. Они знали о существовании этого психопата. Они искали кого-то, на кого нужно будет и можно будет свалить вину за случившееся. Был момент, эти два дня, когда он находился в полицейском управлении, его допрашивали полицейские, но его и показывали журналистам. И журналисты выкрикивали свои вопросы. «Вы убили президента?» И Освальд отвечает: «Нет, я не был обвинен в этом, я просто...» И он использовал это жаргонное слово «патси», псевдовиноватый, которого преступники подсовывают полиции, патси. Его подговаривали и подкупали выстрелить у губернатора Коннелли. Когда узнали, что он вообще любит этим баловаться, он стрелял в генерала Уокера, но промахнулся. Он был именно использован заговорщиками в истории мафии. Это абсолютно отработанный прием. Убить несложно для них. Нужно выстроить убийство таким образом, чтобы не вышли на настоящих виновников. И заговор был продуман идеально. Он сорвался в той секунде, когда Освальд достал свой пистолет на секунду быстрее полицейского Типпета, который должен был его уничтожить на окраине Далласа. Если бы это произошло, если бы Освальд был убит полицейским, все. Если бы Руби не надо было убивать его на глазах у всего света, никто бы вообще и не заподозрил заговора.
В программе «Сегодня в Америке» убийство Джона Кеннеди, тайны, неразгаданные за 50 лет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы беседуем с писателем Игорем Ефимовым, журналистом Эдвардом Эпстином и политологом Сергеем Хрущевым. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Американский журналист Эдвард Эпстин приводит несколько известных обстоятельств, которые остаются, так сказать, черными дырами в расследовании убийства Кеннеди и дают поводы для различных интерпретаций.
Сложным является вопрос, действовал ли Освальд в одиночку и выполнял ли он чье-то поручение. Комиссия Уоррена оставила эту гипотезу открытой. Впоследствии выяснилось, что параллельно с планом убийства Кеннеди, который вынашивал Освальд, ЦРУ замышляло убийство Кастро и даже наняло для этого киллера. Но тот слил всю эту информацию кубинской разведке. Таким образом, у Гавана был и мотив поквитаться с Кеннеди, и орудие мести в лице Освальда. Была у Гавана также и возможность реализовать свой замысел, ибо Освальд сам явился в кубинское посольство в Мехико и предложил режиму свои услуги. Мы не знаем, воспользовалась ли Гавана предложением Освальда. 6 сентября 1963 года Кастро заявил, что ему известно о готовящихся на него покушениях, и что если приготовления не прекратятся, американские руководители не смогут спать спокойно. Это заявление официальный Вашингтон оставил без внимания. Известно ныне, что глава ФБР Дж. Эдгар Гувер, первый замдиректора ЦРУ Ричард Хелмс, министр юстиции и брат президента Роберт Кеннеди знали и об этой поездке, и о планах покушения на Кастро, но не поставили в известность об этом комиссию Уоррена. Я проинтервьюировал всех членов комиссии и всех работавших с ней юристов. Это были очень порядочные и толковые люди, и, полагаю, они бы докопались до истины, если бы Линдон Джонсон их не подгонял и не просил завершить работу до президентских выборов в ноябре 1964 года.
Что сегодня продолжает оставаться основными пунктами для разногласий авторитетных исследователей? Вопрос американскому журналисту Эдварду Эпстину.
Таких вопросов немало. Некоторые относятся к баллистике. Ведь не секрет, что пуля дура и ведет себя непредсказуемо. Например, могла ли одна из пуль прошить Кеннеди на вылет и ранее сидевшего впереди него в машине губернатора Техаса Коннелли? Или почему Джек Руби смог так легко убить Освальда, приблизившись к нему вплотную, когда того перемещали из полицейского участка в тюрьму? Или зачем Освальду потребовалось убивать полицейского, мимо которого он проходил, покидая место преступления? Не знаем мы также, что конкретно имел в виду Освальд, упоминая в письме, которое он отправил советскому посольству в Мехико, о некоем оставшемся незавершенном деле между ним и кубинцами. Нельзя исключить, что кто-то еще помимо Освальда стрелял в Кеннеди и промахнулся. Но то, что все эти вопросы остаются открытыми, нисколько не мешает нам считать закрытым другой вопрос, на мой взгляд, первостепенный. А именно, что согласно выводам комиссии Уоррена и независимых экспертов, осколки пули, извлеченные из черепа Кеннеди, а также фрагменты, найденные на каталке, на которой его ввезли в больницу в Далласе, доказывают, что роковой выстрел был произведен из винтовки Освальда и самим же Освальдом, что подтверждают данные.
Игорь Ефимов, можно ли выделить что-то, что лично для вас является главным подтверждением вашей версии, то есть того, что заказчиком покушения был Фидель Кастро?
Тот момент, с которого я понял, что не Хрущев стоял за убийством, а Кастро. В день убийства Кастро, который до этого 2 года не встречался с западными журналистами, вдруг пригласил к себе малоизвестного французского журналиста, который до этого жил в Гаване 3 недели, пытаясь получить интервью хоть у кого-то из кастровского окружения, такой Жан Даниэл. И вдруг к нему в его бедную гостиницу приезжает кастровская охрана и говорит, что комендант хочет с вами поговорить лично и подробно, и он доверяет вашему мнению. И этого журналиста везут за 80 километров в дачу Кастро, в его, так сказать, резиденцию. И Кастро начинает с ним беседу о том, о сём, об Америке, о мировой политике, о перспективах коммунизма. И все это только для того, чтобы, когда раздался телефонный звонок, был свидетель Запада, независимый, который расскажет, как был опечален кубинский президент известиями из Далласа. Он сказал: плохие вести, в Далласе убит американский президент. Вот увидите, они попытаются свалить это на нас. Я не верю в совпадение. Я не верю, что Кастро мог случайно, впервые за 2 года, пригласить к себе западного журналиста, не зная того, какую весть он получит утром 22 ноября.
Как сказал мой собеседник-писатель Игорь Ефимов, он начал свои изыскания с версии о причастности Советского Союза к убийству Кеннеди. 50 лет назад такое предположение, вкупе с кубинским следом, судя по публикациям, буквально носилось в воздухе. А какие настроения в то время испытывали в Кремле? Мой собеседник Сергей Хрущев, сын советского лидера Никиты Хрущева.
В Москве известие Кеннеди восприняли, так сказать, с очень большими опасениями. Вы понимаете, когда убивают руководителя государства, с которым у вас напряженные или даже, я бы сказал, враждебные отношения, то первое дело, что вы предполагаете, что к власти пришли экстремисты, и что будет дальше, неизвестно. Такое непонятное состояние, оно продолжалось какое-то время, но паники не было. Я как раз был, когда Никита Сергеевич сообщили об этом. Он не занимался подготовкой к войне или чем-то, он занимался проблемой участия Советского Союза в похоронах. То есть он просил министра Громыко, кто от нас будет участвовать. Громыко сказал: посол, как всегда. Никита Сергеевич сказал, что у нас особые отношения с Кеннеди после кубинского кризиса. Мы вроде нашли какое-то взаимопонимание, возможности договариваться о прекращении войны, и нужно это сделать на более высоком уровне. Он даже сказал, может быть, я сам поеду. Потом подумал, сказал, нет, наверное, это не надо, по разным соображениям. Ну вот пошлем Микояна, он прекрасный дипломат. Маме моей, Нине Петровне, давай ты пошлешь отдельное соболезнование Джеки, что тоже абсолютно выходит за пределы отношений таких вот государств, находящихся не в дружбе. Ну, ты с ней встречалась. То есть он пытался продемонстрировать свои соболезнования.
А были ли опасения, что на Советский Союз будет указано пальцем, как на возможного организатора убийства?
Ну, такие опасения всегда есть. Но уже на следующий день, когда Никита Сергеевич приехал в Совет Министров, он позвонил председателю КГБ Семичастному, уже тогда говорили все о Ли Харви Освальде, он сказал, что у вас есть на Освальда. То сказал, Никита Сергеевич, вопрос ожидал, все подготовил. Контактов с Освальдом у нас не было, в том смысле, что мы с ним не работали, он для нас не представлял интереса. Ну и у нас есть полное досье на него, что он делал, как он делал. Никита Сергеевич сказал, хорошо, подготовьте это досье и пошлите его американцу, передайте послу, чтобы им было легче во всем этом деле разобраться. И самое главное, чтобы это отвело все подозрения от возможного советского участия в этом покушении.
И вы уверены, что Советский Союз не имел никакого отношения к событиям в Далласе?
Абсолютно уверен, потому что во всякой детективной истории, кроме набора мелких и крупных фактов, которые легко подтасовывать, есть вопрос, так сказать, связанный с мотивацией. В 1963 году президент Кеннеди заявил, что в своей речи в американском университете, что мы разные страны, мы все разные, но мы можем с Хрущевым и Советским Союзом работать вместе над поддержанием мира на Земле. Точно то же самое заявил Хрущев на Совете обороны в феврале. Мы разные люди с Кеннеди, мы защищаем свои ценности, он защищает свои, но мы теперь больше доверяем друг другу, и мы можем работать над тем, чтобы прекратить войну. Настрой был на работу с Кеннеди, и я помню разговор Хрущева с Кастро, который приезжал в Москву очень рассерженный на то, что его не вовлекли в переговоры вокруг кубинского кризиса, потому что он говорил, вот опять великие державы решают за нашей спиной. И Никита Сергеевич ему уделял много внимания, и один из таких разговоров был о будущем. И Никита Сергеевич его убеждал, что вам нужно сейчас заниматься не столько военными приготовлениями, сколько улучшением жизни вашего народа. Я верю Кеннеди. Он дал слово, что Америка не нападет на Кубу. Кто будет следующий президент, мы, говорит, естественно, не знаем. Но я думаю, что Кеннеди просидит 6 лет в Белом доме. И этого достаточно будет вам, если вы будете вести разумную политику, чтобы сделать Кубу сильной, процветающей, чтобы на нее никто не хотел нападать. Политика Хрущева строилась на том, что Кеннеди будет в Белом доме еще 6 лет. А зачем ему тогда его убивать? Кеннеди предложил Хрущеву принять участие в полете человека на Луну. Как мы знаем, Кеннеди начал зондирование переговоров с Фиделем Кастро, то есть тем, чтобы наладить какие-то отношения с ним, раз его не удалось ни убить, ни отстранить от власти. Никакой мотивации для Советского Союза взрывать эту ситуацию не было, как вы сами понимаете.
Но ведь трудно представить, что Освальд, проживший несколько лет в СССР, не стал объектом разработки со стороны КГБ.
Когда Освальд приехал в Советский Союз, то КГБ, как всякая служба, проявила к нему участие, это внимание. И в результате этой разработки пришло к выводу, что он для этой службы бесполезен. Были предположения, что он агент ЦРУ, но потом, в общем-то, особенно тоже не разрабатывали. Понимаете, по его поведенческой реакции, по всем остальным вещам, он считался человеком для службы бесперспективным. Кстати, КГБ хотело выслать вообще из Советского Союза. Он написал жалобу, так сказать, Фурцева, и Фурцева позвонила Семичастному и сказала, оставьте его, пусть он живет. Ну, сказал, оставьте, хорошо, пусть живет.
А как вы относитесь к версии о том, что Кеннеди стал жертвой Кастро?
Я могу сказать только одно, во что я более-менее верю. Это в заключении КГБ на тот момент, который тоже, конечно, было умозрительно. Они сказали, что вероятнее всего, что за спиной этого стоит ЦРУ, которая работала вместе с мафией, и, возможно, миллионер, нефтепромышленник Хант. У Кастро есть мотивов, так сказать, устранять Кеннеди не было, потому что было понятно, что с Кеннеди ему более безопасно, чем с каким-то новым президентом, который, может быть, скажет, что «а у нас нет письменного договора, я вас опять буду устранять». Люди, которые строят разные такие теории, они обычно опираются на множество фактов, которые можно подогнать или можно пристроить друг к другу.
Тот факт, что через 50 лет после убийства президента Кеннеди это дело остается, по сути, открытым, не случайен. Оно столь богато уликами, прямыми и косвенными, двусмысленными свидетельствами и противоречивыми показаниями сотен свидетелей, что этих материалов достаточно не на одну очень правдоподобную версию убийства. На судьбу расследования могли повлиять и политические соображения, в том числе близких погибшего президента. Вот как отвечает на вопрос о реакции семьи Кеннеди на это событие американский журналист Эдвард Эпстин.
Это важный вопрос. Роберт Кеннеди, как министр юстиции, имел своего личного представителя в комиссии Уоррена. По инициативе министра юстиции, комиссия не получила доступа к снимкам аутопсии покойного президента, и они на долгое время оказались запертыми в государственном архиве. На мой взгляд, Роберт Кеннеди сам хотел в какой-то момент обосноваться в Белом доме и полагал, что если их с братом антикастровские операции получат огласку, то это может осложнить ему борьбу за президентство. Завершить расследование как можно скорее желал, впрочем, не только Роберт Кеннеди, но и Джонсон, которому были чужды все эти спецмероприятия против Кастро. И ФБР, которое за неделю-полторы до убийства получило сигнал перехватить Освальда, но не смогло его найти. Никто не хотел огласки именно такого рода деталей, выставляющих их в неприглядном свете. Речь не шла о сокрытии данных баллистической экспертизы или данных о числе стрелявших, которые могли бы изменить общую картину совершенного преступления. Ну и, конечно, ЦРУ не рвалось обнародовать сведения о том, что за два месяца до трагических событий у Освальда были контакты с советским и кубинским посольствами в Мехико. Факт этот сам по себе ничего бы не доказал в смысле причастности Москвы и Гаваны к убийству, а только посрамил бы американские спецслужбы, не успевшие вовремя перехватить злоумышленника. Поэтому выводы комиссии Уоррена правильные, но не полные, были удобны всем. Один убийца, никакого заговора. На то мы сошлись.
В программе «Сегодня в Америке» вы слушали передачу «Убийство Джона Кеннеди. Тайны, неразгаданные за 50 лет». В ней принимали участие писатель Игорь Ефимов, политолог, сын бывшего советского лидера Сергей Хрущев, журналист Эдвард Эпстин и мои коллеги Владимир Морозов и Евгений Аронов. Программу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.
«Экономическая среда» – еженедельный подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. В Польше, столице которой в эти дни проходила ежегодная климатическая конференция ООН, правительство начало приватизацию очередной энергетической компании. 90% всей электроэнергии в стране вырабатывают угольные электростанции. Это вдвое больше, чем в среднем по миру. Европейский Союз официально признал, что Испания не нуждается в новых европейских кредитах для продолжения реформы своего банковского сектора. Из обещанных ей в прошлом году кредиторами 100 миллиардов евро, Испания обошлась 40 миллиардами, хотя банковская реформа в стране и далека пока от завершения. К началу будущего года администрация Соединенных Штатов, как ожидается, примет окончательное решение по поводу строительства нового нефтепровода из Канады на юг США. От огромных месторождений нефтяных песков в канадской провинции Альберта к нефтеперерабатывающим заводам и морским терминалам на побережье Мексиканского залива. Против выступают экологические организации, а нефтяные компании тем временем рассматривают альтернативные варианты доставки канадской нефти почти по тому же маршруту. В столице Польши, Варшаве, в последние две недели проходила очередная ежегодная конференция ООН по проблемам сохранения климата Земли. В ней участвовали представители более 190 стран мира. Главная задача как нынешней, так и конференции 2014 года – подготовка проекта нового международного соглашения о сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов, которое пришло бы на смену Киотскому протоколу. Срок его действия формально истек к началу 2013 года. Более 40
90% общемировых этих выбросов приходится на тепловую электроэнергетику. И, например, в Польше, где и проходила очередная климатическая конференция ООН, почти вся электроэнергия вырабатывается на угольных электростанциях. В начале этой недели здесь совпали по времени еще два события. В той же Варшаве открылся форум компаний угольной промышленности, а правительство приступило к приватизации очередной государственной энергетической компании. Подробнее об этом рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
В Варшаве, где в эти дни проходит климатическая конференция ООН, в понедельник в Министерстве экономики открылся еще один форум компаний энергетики и угольной промышленности. Его участники говорили о том, как ограничить выбросы в атмосферу парниковых газов, не отказываясь при этом от использования угля в энергетике. Это не что иное, как пощечина не только участникам конференции ООН, но и всем тем, кому не безразличны проблемы экологии, возмущались активисты польского отделения международной экологической организации Greenpeace. В знак протеста они забрались на крышу здания Министерства экономики, что в самом центре Варшавы, и вывесили огромный транспарант с надписью «Кто руководит Польшей? Угольная промышленность или граждане?». Представитель Greenpeace Катажина Гузак заявила.
Проблемы, порождаемые сжиганием ископаемого топлива, имеют огромное значение, поскольку оно влечет за собой изменение климата, а это касается всех жителей планеты. И организация такого форума, когда рядом проводится международная климатическая конференция, это пощечина всем тем, кто уже сейчас страдает от климатических изменений.
Вице-премьер и министр экономики Польши Януш Пехотинский, который открывал форум представителей угольной промышленности и энергетики, заявил, что правительство намерена представить план закрытия в стране в течение ближайших 15 лет всех энергоблоков угольных электростанций, эффективность которых составляет менее 30%, что приведет к сокращению сразу на 20% объемов нынешних выбросов в атмосферу углекислого газа предприятиями отрасли.
Плохо, что представители экологических организаций и некоторые представители промышленности постоянно лишь критикуют друг друга. Нужно искать то, что всех объединяет, а объединяет нас климат.
Тем не менее, угольная промышленность имеет и еще долго будет иметь решающее значение для польской электроэнергетики, подтверждает и премьер-министр Дональд Туск. При этом он отмечает необходимость использования как современных технологий сжигания угля, так и сланцевого газа.
Мы пришли к выводу, что при всей необходимости сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, мы все же делаем ставку на уголь. То есть мы будем инвестировать в угледобывающую промышленность и энергетику таким образом, чтобы при помощи современных технологий ограничить выбросы углекислого газа.
Сегодня в Польше почти 90% всей электроэнергии вырабатывается именно на угольных электростанциях. В тот же день, 18 ноября, когда в Министерстве экономики Польши открылся форум, вызвавший протесты экологов, правительство приступило к частичной приватизации третьей по величине энергетической компании страны «Энерго», на долю которой приходится 17% производства в стране электроэнергии. Министерство государственного имущества выставило на продажу 34% акций компании, что, как ожидается, должно принести госбюджету в пересчете более чем 900 миллионов долларов. А доля государства в уставном капитале «Энерго» сократится до половины. Дебют акций компании на Варшавской фондовой бирже запланирован на 11 декабря. Главный для компании бизнес – транспортировка и распределение электроэнергии. Принадлежащие сети электропередачи покрывают четверть территории Польши. Они и приносят «Энерго» почти 70% всех доходов. Президент компании Мирослав Белинский.
В нашем плане инвестиционном замежаме взмазать...
В инвестиционных планах мы намерены укреплять наши сильные стороны – распределение энергии и развитие альтернативной энергетики. Кроме этого, для наших собственников важны прежде всего дивиденды. Мы выплачивали и будем выплачивать очень высокие дивиденды. Таких никто в Польше не платит.
В целом, в энергетике Польши по-прежнему доминируют компании, контролируемые государством. Например, в крупнейшей из них, польской энергетической группе, правительству принадлежит почти 62% акций. Приватизация государственных предприятий, которые и так приносят хороший доход, вызывает резкую критику со стороны оппозиции. Ее представители упрекают власти в том, что они якобы распродают народное имущество за бесценок. Так было, например, после недавнего весьма удачного дебюта на бирже акций крупной государственной компании грузовых железнодорожных перевозок ПКП «Карго». Спрос на эти акции в 6 раз превысил объем их предложения. Частичная приватизация компании «Энерго» станет последней такой операцией в нынешнем году, заявил заместитель министра госимущества Польши Павел Тамборский, хотя в будущем эту компанию планируется приватизировать полностью на 100%. По словам Тамбурского, правительство готовит планы дальнейшей приватизации и других предприятий польской энергетики.
Если говорить об угольной промышленности, то у нас есть две крупные компании, которым необходима глубокая реструктуризация. Котовицкий угольный холдинг, а также Котовицкая угольная компания. Эти фирмы, я надеюсь, в обозримом будущем также удастся вывести на биржу.
Многие польские эксперты полагают, что намеченный дебют компании «Энерго» на Варшавской фондовой бирже окажется удачным. Активный интерес к ее акциям уже проявили некоторые крупные инвесторы. За последние 5 лет в Польше уже были частично приватизированы сразу несколько крупных энергокомпаний. Но именно частичная их приватизация порождает волну критики. Например, в авторитетной газете «Речь Посполита» был опубликован комментарий, автор которого предостерегает от чрезмерного влияния государства на частично приватизированные энергетические компании.
«Энерго», в общем-то, успешная фирма, после выхода на биржу так и останется под контролем государства, отмечается в комментарии. Государство, которое уже долгое время не может выработать внятную энергетическую политику. Государство, которое может потребовать от частично приватизированных энергетических компаний принятия и таких решений, целесообразность которых, мягко говоря, будет спорной. Например, в случае, когда компания ПГЕ расширила мощности угольной электростанции в городе Ополе, политические интересы явно превалировали над интересами экономическими, и тогда никто не поинтересовался мнением миноритарных акционеров.
Пишет газета «Жеж Посполита».
Алексей Дзиковицкий, наш корреспондент в Варшаве. Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свобода». Сколько именно стран еврозоны из-за финансового кризиса были вынуждены обратиться в течение последних 4 лет за финансовой помощью к Европейскому Союзу и Международному валютному фонду? В одних случаях говорят о 5 таких странах, в других – о 4. На этот раз оба ответа можно считать правильными. Дело в том, что речь идет о разных видах помощи, а точнее о разных ее адресатах. В случаях Греции, Ирландии, Португалии и Кипра она оказывалась непосредственно государством, то есть фактически для поддержания их платежеспособности в рамках национальных бюджетов. В случае Испании, которой, вспомним, в начале лета прошлого года были обещаны кредиты на 100 миллиардов евро, речь шла не о помощи непосредственно правительству, а лишь группе испанцев. Банков. На грани финансового коллапса они оказались после краха рынка недвижимости в стране, который в течение почти 10 лет был главным двигателем экономического роста Испании. На последнем заседании министров финансов стран еврозоны, так называемой еврогруппы, в конце прошлой недели было принято решение о досрочном завершении программы финансовой помощи Испании. Для первичного достижения тех целей, на которые она выделялась, страна обошлась суммой в 2 с лишним раза меньше, чем кредиторы были готовы ей предоставить. Подробнее об этом наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
За финансовой помощью своим банкам Испания обратилась к странам еврозоны в июне 2012 года. В ней нуждались, впрочем, далеко не все испанские банки, а лишь те, которые особенно пострадали в ходе финансового кризиса, разразившегося в стране в 2008 году и продолжающегося до сих пор. Причиной, как отмечали эксперты, стало их чрезмерное, на фоне недавнего бума на местном рынке недвижимости, увлечение финансированием строительных компаний и раздачей ипотечных кредитов населению. Последние зачастую предоставлялись без какой-либо проверки платежеспособности заемщика. Особой неразборчивостью отличались сберегательные банки Испании. В свое время они создавались как социальные кредитные учреждения при региональных правительствах и предоставляли кредиты на более выгодных для заемщиков условиях, чем частные банки. Профессор экономики Наварского университета Леопольдо Абадия вспоминает.
Все началось с резкого снижения прежних банковских процентных ставок после перехода Испании на единую европейскую валюту. Банкам нужно как-то зарабатывать деньги, а с низкими ставками это нелегко. Выход нашли простой – раздавать как можно больше ипотечных кредитов. Разумеется, любой банк знал, что рискует. Однако, поскольку спрос и цены на жилье в Испании постоянно росли в течение целых 10 лет, то всегда была возможность вернуть себе жилье неплательщика и продать его даже по более выгодной цене.
Разразившийся финансовый кризис привел к тому, что многие банки оказались на грани разорения. На их балансах вместо возвращаемых кредитов оказалась конфискованная за их неуплату недвижимость строительных компаний и частных лиц. Причем продать ее вновь не представлялось возможным. Платежеспособный спрос в стране на фоне резко выросшей безработицы также резко упал. Оказались под угрозой и банковские вклады населения. Речь шла в основном о группе испанских сберегательных банков, самым крупным из которых является Банкия. Помимо него в этом же перечне еще 5 сберегательных банков и 2 других. Профессор Международной школы бизнеса Сан-Тельмо Фернандо Фасес.
Германия и Международный валютный фонд настойчиво рекомендовали Испании прибегнуть к финансовой помощи Евросоюза, но для этого следовало найти наиболее подходящую формулу. Дело в том, что Испания не нуждалась в стандартной помощи ЕС для спасения от банкротства самого государства, типа той, что уже была оказана Греции, Ирландии и Португалии. Такой путь означал бы изоляцию страны от международных долговых рынков и фактически полную зависимость от Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. К тому же она предоставляет по требованию крайне жесткой бюджетной экономии, сокращения зарплат, пенсий, расходов на социальные нужды. Но с проблемами собственного бюджета Испания могла разобраться самостоятельно, так что нужна была помощь менее масштабная, только для некоторых банков. Требовалась некая облегченная модель, своеобразный вариант помощи «Лайт».
Хотя эксперты в Брюсселе подсчитали, что Испании потребуется для оздоровления банковской системы от 50 до 80 миллиардов евро, было принято решение выделить 100 миллиардов на всякий случай. В итоге Мадрид использовал из этой суммы лишь чуть более 41 миллиарда, которые поступили несколькими траншами. Как и ожидалось, львиная доля, почти 18 миллиардов, досталась упомянутому банку Банкия. Однако деньги эти раздавались не просто так. По согласованию с европейскими кредиторами в Испании была разработана целая банковская реформа, которая предусматривала обширную программу оздоровления кризисных банков. Профессор Фернандо Фасес.
Германия и Международный валютный фонд настойчиво рекомендовали Испании прибегнуть к финансовой помощи Евросоюза, но для этого следовало найти наиболее подходящую формулу. Дело в том, что Испания не нуждалась в стандартной помощи ЕС для спасения от банкротства самого государства, типа той, что уже была оказана Греции, Ирландии и Португалии. Такой путь означал бы изоляцию страны от международных долговых рынков и фактически полную зависимость от Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. К тому же она предоставляется по требованию крайне жесткой бюджетной экономии, сокращения зарплат, пенсий, расходов на социальные нужды. Но с проблемами собственного бюджета Испания могла разобраться самостоятельно, так что нужна была помощь менее масштабная, только для некоторых банков. Требовалась некая облегченная модель, своеобразный вариант помощи «Лайт».
Было очевидно, что Испания не нуждалась в столь же строгих мерах финансового контроля со стороны Евросоюза, как Греция, Ирландия или Португалия. Однако никто и не собирался предоставлять нам кредиты без определенных условий. Давая деньги в долг с определенной целью, Евросоюз стремился контролировать, как они расходуются, будь то средства, выделяемые для спасения отдельных банков, или бюджета всей страны.
Среди этих условий речь шла и о создании в Испании под эгидой государства так называемого плохого банка. Его задача состояла в том, чтобы выкупать на европейские деньги проблемные активы у испанских банков, обеспечивая их таким образом реальными деньгами вместо ставшей малоликвидной недвижимости. Скупленную таким образом собственность плохой банк должен реализовать в течение нескольких лет по мере восстановления рынка недвижимости. Фернандо Фасес.
Создание государственной структуры, принимающей на себя бремя неликвидной недвижимости, стало центральным пунктом реформы банковского сектора. Перед плохим банком ставилась задача очистить балансы испанских банков от образовавшегося в них балласта, участков земли, жилых и прочих помещений, которые пока не находят покупателя. Получив вместо них деньги и таким образом оздоровив свои активы, проблемные банки вновь могли оперировать на финансовых рынках наравне с другими.
Банки, получающие финансовую помощь Евросоюза, должны были отказаться не только от проблемных активов. Их обязали и продать, например, имевшиеся у них акции промышленных предприятий, чтобы пополнить свои балансы и не нуждаться в излишней помощи извне. Кроме того, этим банкам временно, на период до 2017 года, запрещены операции на рынке недвижимости. А свою прибыль им предписано использовать для пополнения собственных фондов, а не для выплаты дивидендов акционерам. Среди других мер, предусмотренных реформой, укрупнение проблемных банков за счет их слияния, сокращение персонала, особенно руководящего, снижение зарплат и премиальных. И теперь правительство Испании утверждает, что ситуация в банковской системе страны вполне стабилизировалась, и она уже не нуждается во внешней помощи. Это подтверждают и представители Европейской комиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. За последние полтора года они регулярно приезжали в Мадрид для контроля проведения банковской реформы и того, как именно используется европейская помощь. Руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Инспекторы утверждают, что программа реформирования банковской системы Испании идет в правильном направлении, что эта система вернула доверие инвесторов. Поэтому я полагаю, что Испания может завершить эту реформу и без дальнейшей внешней помощи. Мы намерены до конца года завершить окончательную проверку, и тогда мы сможем представить полную картину реального состояния испанской банковской системы.
Признавая успехи Испании, Брюссель призывает ее продолжать начатую реформу. Ее ход международные кредиторы намерены так или иначе контролировать еще несколько лет, до тех пор, пока Испания не вернет им как минимум 3/4 предоставленных ей кредитов. Тем более, что кризисная ситуация в финансовой системе Испании по-прежнему далека от преодоления. Буквально на этой неделе Центральный банк Испании представил данные, из которых следует, что просроченная задолженность предприятий и частных лиц по предоставленным им ранее банковским кредитам достигла в сентябре очередного рекордного уровня – 12,7% общего ее объема. То есть всего за месяц она увеличилась более чем на половину процентного пункта.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свобода». Начало строительства северного участка нефтепровода из Канады на юг Соединенных Штатов вновь переносится, так что его эксплуатация может начаться не ранее 2016 года, заявил в минувший вторник в интервью американскому агентству Bloomberg президент канадской нефтегазовой компании TransCanada Расс Гирлинг. В этом году сроки переносятся уже второй раз в ожидании окончательного решения администрации Соединенных Штатов. Проект этого нефтепровода, получивший название Keystone XL, для экспорта нефти с крупных месторождений нефтяных песков в канадской провинции Альберта на юг Соединенных Штатов, где сосредоточены основные нефтеперерабатывающие заводы США и главные морские нефтяные терминалы, стал предметом едва ли не самых жарких дискуссий в Соединенных Штатах. Главные возражения со стороны экологов, и связаны они с некоторыми северными американскими штатами, такими, например, как Небраска. При этом строительство южной ветки нефтепровода на территории США – корпорация TransCanada уже начата. В этой части оно не требует предварительного разрешения федеральных властей. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Споры вокруг нефтепровода Keystone XL превратились в цирк. С таким заявлением после недавнего визита в Вашингтон, где он встречался с представителями Государственного департамента, выступил президент компании TransCanada Расс Гирлинг. В интервью американской газете «Политико» Гирлинг заявил, что любые споры о регулировании бизнеса можно довести до абсурда, и что если эти споры будут продолжаться бесконечно, то предпринимательская деятельность, а вместе с ней и экономика в целом, перестанут функционировать. Переживания Гирлинга можно понять. TransCanada, одна из крупнейших нефтегазовых компаний Северной Америки, много лет добивается разрешения на строительство нефтепровода, который соединил бы богатейшие месторождения нефтяных песков и сланцевой нефти в канадской провинции Альберта с нефтеперерабатывающими предприятиями и терминалами на побережье Мексиканского залива в Соединенных Штатах. Общая протяженность предполагаемого трубопровода почти 3500 километров, а стоимость его строительства оценивается в $7 миллиардов. В Соединенных Штатах нефтепровод должен пройти через территорию 6 штатов, где к нему предполагается подключить вспомогательные ветки от открытых сравнительно недавно на севере США месторождений сланцевой нефти. Правительство Канады готово к строительству. Новый трубопровод позволил бы Канаде сравнительно дешево экспортировать свою нефть. Слово за Соединенными Штатами, где этот проект стал предметом ожесточенных споров. Президент США Барак Обама поначалу с энтузиазмом отозвался о проекте.
Конечно, нам, когда мы думали о том, откуда следует импортировать нефть, в первую очередь следует иметь в виду наших соседей, Канаду и Мексику, как стабильных и надежных партнеров.
С таким заявлением президент выступил в июне 2011 года, но уже через месяц президент говорил о перспективах строительства нефтепровода Keystone иначе.
Разрешить строительство нефтепровода Keystone XL в США можно только в том случае, если это отвечает национальным интересам нашей страны. А это возможно только если в результате строительства нефтепровода не обострится проблема выбросов в атмосферу углекислого газа.
В начале 2012 года администрация президента Обамы отказалась от строительства нефтепровода Keystone XL по предложенному маршруту и отложила окончательное решение по проекту до конца 2013 года. При этом Государственному департаменту было поручено тщательно изучить вопрос о возможном воздействии нового трубопровода на окружающую среду. Некоторые американские обозреватели полагают, что задержка принятия решения мотивирована чисто политическими соображениями. Например, известный консервативный комментатор Чарльз Краутхаммер заявил, что президент, по его мнению, колеблется лишь потому, что не хочет портить отношения с голосовавшими за него на выборах экологами. Противники строительства нефтепровода выдвигают следующие аргументы. Во-первых, сама по себе разработка нефтеносных песков опасна для природы Северной Америки. Во-вторых, нефтепровод пройдет по экологически уязвимым регионам США. В-третьих, сорт нефти, добываемый в провинции Альберта, является едва ли не самым токсичным в мире, а это значит, что аварии на нефтепроводе чреваты катастрофическими последствиями. Одним из самых активных противников строительства нефтепровода является бывший вице-президент США Альберт Гор.
Я надеюсь, что когда президент будет принимать решение по этому вопросу и разберется во всех деталях, он поймет, что поставлено на карту. Президент должен наложить вето, потому что этот проект – чудовищное преступление. Он ставит под угрозу наше будущее.
Альберт Гор и другие противники нефтепровода приводят еще один аргумент против его строительства. Они утверждают, что нефть из Канады, а в будущем и из северных штатов США, приведет страну к еще большей зависимости от этого вида сырья, что, в свою очередь, приостановит разработки в области альтернативных и экологически чистых источников энергии. Такого мнения, в частности, придерживается экологическая организация «Национальный совет в защиту источников энергии». В своем недавнем докладе она отметила, что объем добычи нефти из нефтеносных песков в Канаде и США может оказаться гораздо большим, чем предполагаемые пока 4,5 миллиона баррелей в день, и достичь 8 или даже 10 миллионов баррелей. А это неминуемо приведет к увеличению выбросов вредных газов в атмосферу. С выводами активистов-экологов расходятся, однако, заключения экспертов Международного энергетического агентства, структуры Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее развитые страны мира. Их аргументы сводятся к следующему. Хотя использование сланцевой нефти или той, что добывается из нефтяных песков и способствует загрязнению окружающей среды, удельный вес этой нефти в общем объеме добываемого в мире топлива слишком незначителен, чтобы быть причиной серьезного беспокойства. Сторонники строительства нефтепровода Keystone США говорят в основном о стратегической важности проекта и его экономической целесообразности. Среди них бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе и член Совета национальной безопасности США, генерал в отставке Джеймс Джонс. На недавней конференции в Вашингтоне он, в частности, заявил.
Если мы не воспользуемся огромными возможностями, которые открывает проект Keystone XL, то упустим шанс укрепить энергетическую безопасность Северной Америки. Реалии 21 века заключаются в том, что решение многих важнейших и сложнейших геостратегических задач предусматривает совместную работу государства и частного сектора. И нефтепровод, по которому нефть доставлялась бы в США из Канады, является ярчайшим примером коммерческого решения геополитической задачи. Соединенные Штаты и Канада давно доказали, что могут работать сообща на взаимовыгодных условиях. С ее огромными запасами нефти Канада может на многие десятилетия вперед стать надежным поставщиком необходимых США энергоносителей. В противном случае нам придется полагаться на их импорт из менее надежных источников в нестабильных регионах.
Генерал Джонс обратил внимание участников конференции и на тот факт, что из 5 стран, главных экспортеров нефти в США, только в Канаде действует специальный закон, регулирующий выбросы в атмосферу углекислого газа. сослался генерал и на результаты недавнего исследования, проведенного Государственным департаментом США.
В последнем заявлении Госдепартамента отмечается, что нефтепровод Keystone XL будет построен с использованием более совершенных технологий безопасности, чем любой другой нефтепровод в мире. Более того, Государственный департамент пришел к выводу, что само его строительство фактически не отразится на уровне выбросов парниковых газов. Канада намерена разрабатывать свои месторождения нефтеносных песков вне зависимости от того, будет построен этот нефтепровод или нет.
Генерала Джонса поддержали и профильные эксперты, говорит президент Американской ассоциации нефтепроводов Эндрю Блэк.
Аварии на нефтепроводах случаются редко, а их строители делают все возможное, чтобы такие аварии предотвратить. В случае с Keystone XL будут приняты особые меры безопасности.
Подобного мнения придерживается и Бригам Маккоун, бывший руководитель управления США по безопасному использованию нефтепроводов.
Практика показывает, по сравнению с любым другим способом транспортировки нефти, ее доставка по нефтепроводам является самой безопасной.
Такое заявление представляется особенно важным в свете того, что многие американские и канадские нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие и транспортные компании уже дали понять, если Соединенные Штаты все же откажутся от строительства нефтепровода, они будут искать альтернативные способы доставки нефти из Канады на юг США. И речь в первую очередь идет о железных дорогах. Иначе просто и быть не может, убежден президент компании «Трансканада» Расс Гирлинг. Этого требует рынок, и именно рыночные силы обеспечат доставку нефти из пункта А в пункт Б. Конец цитаты. При этом он полагает, что рано или поздно нефтепровод Keystone XL все же будет построен.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощается Сергей Семинский. Всего вам доброго.